Денис Евгеньевич Бурмистров. Черный выход. Новосибирская область. Окраина города Искитим. 21 мая 2000 года. Игорь Фомин в последний момент успел задержать шаг, балансируя на одной ноге. Прямо под рифленой подошвой ботинка, еле видной среди густой травы, холодно мерцала ловушка. От ее изломанной поверхности с повисшими капельками росы разбегались в разные стороны тонкие белые нити, влияя среди изогнутых стеблей. «А, умираю!» — вновь закричал друг. «Сейчас, сейчас!» — раздраженно прошептал Игорь, лихорадочно выискивая взглядом безопасный маршрут. Недовольно поморщился, задержал дыхание и потянул ногу назад, намереваясь отступить. Исцарапанный строительный ботинок показался свинцовым. «А!» — раздалось еще раз из кустов. Игорь наконец сделал шаг назад, хлопнул себя по карману. «Пусто!» Весь запас гаек истратил на преодоление канавы. Блин, придется теперь идти на ощупь. А идти надо. Фомин вытер выступивший на лбу пот рукавом олимпийки и закусил губу. Так, ловушка, судя по всему, перекрыла всю площадку. Можно попробовать обойти ее по лежащему куску гнилого шифера, но неизвестно, что там под ним. Или вернуться назад и попробовать идти вдоль канавы. Но там и так все гайки сгинули, явно гиблое место. «Умираю! Скорее!» Попавший в беду Семен Старцев закашлялся. Кусты, в которых он лежал, затряслись, в стороны разлетелись сбитые с веток листья. Игорь махнул рукой на опасение и рванул куску шифера. «Все!» — раздался голос с неба. «Тебя плеша схарчила!» «Чего?» — не расслышал с кустов приподнявший голову Семен. «Я говорю, Игоряна плеша схарчила!» — повторил громче сидящий на дереве Гоша Чесноков, довольно улыбаясь. «Так что тебе тоже капец!» «Не плеша, а плеш», — пробурчал под нос Фомин, поправляя одноклассника. «И где тут она?» Подросток повернулся вокруг своей оси, стараясь разглядеть замаскированную ловушку. «Да вон же!» — довольно засмеялся вихрастый Гоша, раскачиваясь на ветке и тыкая вниз пальцем. «Мне отсюда все видно. Ее специально в канавку положил». Фомин присел на корточки и раздвинул траву. И сразу же заметил размером с носовой платок целлофановое полотно, натянутое на рамку из проволоки. Рамка была погнутой, на видавшем виды черным плотом целлофане явственно виднелся грязный отпечаток каблука. Значит, действительно наступил. «Я точно умер?» — с недоверием спросил в стороне Старцев, с хрустом выбираясь из кустов. «Может, Игоряна только зашибла, а его смог спасти?» «Схарчивай, Игоряна!» — непреклонно отверг идею Гоша, мотнув чубом. «А тебя вообще шатун уволок?» «И ничего не уволок, у меня с собой кусочек сахара есть». «Сахар от умруна, олух. От шатуна — мешочек жгучего перца». «Так это же не плеш». Мешался в дружескую перепалку Фомин, поднимая найденную конструкцию над головой. «Плеш же белая, с нитками. Я ее вон там видел». «А ну-ка». Чесноков соскользнул по скрипнувшей ветке, повис на руках, заболтал ногами в полуметре над землей, легко спрыгнул вниз, приземлившись рядом с Игорем. Он был самым маленьким и щупом среди всей троицы, но компенсировал свою субтильность прямо-таки обезьяньей ловкостью. «Да, действительно», — хмыкнул Гоша, разглядывая протянутую ловушку. «Значит, я перепутал. Только это ничего не меняет. Раз не в плешу, значит, студень наступил. Все одно, кирдык». Чесноков скорчил гримасу, высунул язык и полоснул себе пальцем по шее. К ребятам подошел Семен Старцев. Рослый и крепкий, на ходу тряхивая выцвевшую армейскую горку от мелких веточек и травы. Ее Семену привез пару лет назад брат из какой-то далекой страны, где вроде бы шла какая-то война. С тех пор Старцев почти не вылезал из этой темно-зеленой униформы на зависть всем ребятам со двора. «Ты, небось, вообще прохода между ловушками не оставил?» Фомин мельком взглянул на подошедшего друга и снова обратился к Гоше. «Так нечестно. Ты думаешь, что я жила?» Изобразил искреннее возмущение Чесноков. «Не веришь? Сам на дерево слазай, посмотри сверху». «Да верю, верю». Добродушно отмахнулся Игорь, бросая рамку с целлофаном на траву. «Только покажи тропинку. Уж больно интересно, где она». Гоша хитро улыбнулся, скакнул в сторону, чуть не сбив посторонившегося Старцева, закружился на месте, вглядываясь в траву. Игорь и Семен молча наблюдали за ним. «Вот». Чесноков наконец остановился возле края канавы, в которую утопил все свои гайки Фомин, сделал три широких шага в сторону колючей кучи сложных сухих сучьев и пошел зигзагом, петляя между торчащими венчиками репейника. «Нифига себе!» — присвистнул Фомин, а Старцев беззлобно засмеялся. «Это называется тропинка? Как бы мы ее нашли?» «Да вы вообще в другом месте ходили!» невозмутимо ответил Чесноков. Да еще разделились, как дураки последние. Так было больше шансов добраться до артефакта, уверенно сказал Старцев. Да нифига не больше. Сознанием дела парировал Гоша. А вот и больше. Неа. Да ладно вам спорить, мешался Фомин. Все равно оба вляпались. Да как у ловушки прячет, любой вляпался бы. Затихая, проговорил Семен. А вот наспор. Как обычно, Гоша успокаиваться не хотел. Давайте вы поле поменяете. Любой сложности тропку сделаете, а я пройду. Любую. Друзья переглянулись. Игорь ответил за обоих. Да ну его. Надоел уже в сталкеров играть. Давайте лучше в джедаев. Давайте. Переключился на другую тему Чесноков. Чур я Оби-Ван. Так он же старый, удивился Старцев. Его убили. Мы про новую часть, балда. Беззлобно рассмеялся Фомин. Которая вот недавно вышла. Там он молодой еще. И живой. О, дайте позырить, встрепенулся Семен. Фильмы про космос он обожал. У меня на CD есть, кивнул Игорь. Дам посмотреть. Только ненадолго. Пойдемте. Призывно махнул рукой Чесноков. Я знаю, где орешник хороший, тут недалеко. Световые мечи сделаем. Игорь заколебался, прикидывая, который сейчас час. Они так забрались далеко от дома. Для игры сталкеров лучше всего подходила пустынная и страшная полоса отчуждения вокруг зоны посещения. Это ни много ни мало, 20 минут на автобусе от Искитима. Они еще к заброшенному элеватору пешком шли примерно столько же. Хотя оно того стоило. Блин, домой по темноте придется ехать. С сомнением протянул Фомин. Может, во дворе поиграем? Можно и во дворе. Не стал спорить Гоша. Давайте только до Орешника дойдем и сразу на автобус. А пока ехать будем, мечи вырежем. С этим все согласились. Зная родители, куда понесло их отпрысков, то не избежать мальчишкам хорошей порки по приходе домой. Но покуда действовало правило «не пойман, не вор», ничто не мешало нарушать все мыслимые запреты. Впрочем, если у кого-то факт наличия такого загадочного объекта под самым боком вызывал суеверный трепет, то для обычных искитимских пацанов слово «сталкер», «артефакт», «кровиконцентрат» с пеленок составляли привычную реальность, бесспорно любопытную, но вряд ли более значимую, чем очередная серия покемонов по телевизору. «Главное, солдатам не попасться», — заметил Семка, шибающий тонким прутиком головки с разросшихся полевых цветов. «А то опять текать придется». «Утикаем», — отмахнулся Чесноков. «Сем, ты математику сделал? Дай списать, а?» Старцев улыбнулся и покачал головой. «Опять 25. Ты сам попробуй, там же легко». «Да, Гарик?» «Да», — соврал Фомин, улыбнувшись. Все знали, что Семен в науках голова, но никак не может понять, отчего другим знания даются со скрипом. Однако домашнее задание Игорь действительно сделал сам, хотя и пришлось попыхтеть. «Ну, видишь?» Семен показал на Игоря. «Это легко». «Не дашь писать?» Насупился Гоша, став похожим на нахохлившегося воробья. «Да дам, конечно», — сдался Старцев. «Но пообещай, что потом придешь, мы с тобой все разберем. Лады?» «Лады». Нехотя прогнусая у Чесноков. Свернули в подлесок. Здесь деревья росли немного странно, ветками в сторону зоны. На них никогда не было пышной зелени. По весне из почек стыдливо вылезали куцые огрызки бледно-салатового цвета, да так и торчали рахитами до самой осени. Дальше за деревьями начинался заросший крапивой овраг. По его дну тек мелкий ручей, холодный, маслянистый. Вроде как из самой зоны водица приходила, и пахло от нее плесенью и ржавчиной. Собственно, от этого оврага до периметра, забора, отделяющего нормальный мир от земли, испоганенный пришельцами, было рукой подать. Мальчишки даже несколько раз пытались добраться до него, но их каждый раз перехватывали краснопогонники, охраняющие периметр зоны солдаты внутренних войск. Еле удавалось ноги унести. «Далеко еще?» — спросил Фомин, не очень желающий лезть через крапиву. «Уже пришли». Семен по колено вошел в высокую траву и указал подбородком на темный куст орешника, спрятавшийся в тени огромного клена. И заорал, отпрыгивая назад, словно перепуганная кошка. Что-то грязное, тяжелое зашевелилось в траве на самом краю оврага. До столбеневших друзей донесся хриплый стон, глухой, зловещий. Потом еле слышный мужской голос прошелестел. «Помогите!» Старцев нервно крутил в руках бесполезную веточку. Чесноков сгорбился, стараясь казаться меньше, а Фомин наоборот, вытянулся, пытаясь заглянуть за зеленую стену травы. Мальчишки то и дело бросали друг на друга испуганные взгляды, наполненные невысказанными, но всем понятными вопросами.